Отчет Аси о результатах опытов так взволновал Штырева, что он не в силах был утаить своего восхищения. Он многого ожидал от этой работы, но такого предвидеть не мог. Едва она закончила, как он понял, у них в руках не просто серия удачно проделанных опытов с чудесными результатами, а начало нового направления в науке. Предстояло тщательно обдумать, как дальше вести работы и как поступить с тем, что уже добыто. Скорее всего, Укладников решит все подмять под себя, чтобы оставить его, Штырева, в стороне, хотя он заведует лабораторией, где ведутся все основные работы. Что же касается Укладникова, то он приглашен был в качестве консультанта, потому что в Риге успел сделать заявление. Подобные опыты проводились и в его лаборатории. Им, Штыревым, была проявлена элементарная научная порядочность. Только и всего. На следующий день, когда Ася вошла к Штыреву, он поднял глаза и кивнул ей.
«Я ждал вас. Мне нужны все ваши лабораторные журналы за последние 2 месяца. Все записи по проведенным опытам».
«Хорошо. Но, разумеется, ненадолго. Ведь мне надо подготовиться к отчету на
семинаре». «Нет, надолго. Настолько, чтобы проверить правильность всех ваших опытов».
«У вас есть какие-либо сомнения?»
«Разве вам не известно, что подлинная наука состоит из сплошных сомнений? Иначе это вообще не наука».
«Виктор Алексеевич, я отдам вам журналы только после того, как подготовлюсь к отчету».
«Угу. Ну что ж, в таком случае я буду вынужден отложить ваш отчет до той поры, пока сам не проверю правильность изложенного в документах».
«Что случилось, Виктор Алексеевич?»
«А разве не моя обязанность проверять все, что делается в лаборатории?»
«Ну, ваше, конечно, ваше, но вчера вы говорили со мной несколько иначе».
«Нет, нет, нет. Я говорил то же самое. Вы просто, видимо, не поняли меня».
«Как?»
«Через 15 минут журнал должен лежать у меня на столе».
«Хорошо. Я сейчас принесу».
«И все черновые записи. Все».
Довольный собой, он перешел к дальнейшему. Пригласил к себе аспирантов и прикинул с каждым, что бы тот мог взять для разработки. К концу дня с этим было покончено. Укладников часто думал, чем старше становишься, тем плотнее сутки. Мотаешься, отдышаться некогда. Времени не хватало. Как только он закончил работу с Асей, сразу обнаружилось, как запустил дела у себя в лаборатории, и теперь пришлось наверстывать. Да еще надо было ехать в Новосибирск, читать лекции. В Новосибирске его сразу закрутило, но он все время думал об Асе. Она словно была все время рядом. Стоит обернуться, как он увидит ее. В среду у него оказалось свободное утро. Он выспался, проснулся около 9, не вставая с кровати, взял с тумбочки телефон, стал набирать Асин номер. Трубку сняли сразу.
Алло, слушаю.
Доброе утро, пташка ранняя.
Ой.
Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало.
Вы в Москве?
Отнюдь нет. Пользуюсь междугородным телефоном.
А я ведь вам звонила в гостиницу несколько раз. Поймать не могла.
Да, что? Что случилось?
Да ничего.
Я бы хотел знать.
Ну вот, прилетите тогда.
Нет уж, давай выкладывай немедленно.
Этого по телефону не объяснишь. В общем, меня отстранили от нашей работы.
Как?
Ну, я же сказала, этого не объяснишь.
Ну вот что. Жди меня.
Всю дорогу, пока Укладников летел в Москву, он тревожно думал, что же случилось. Может быть, кто-то уже опередил нас? Только разве это? Он не мог допустить, что кто-либо в рамках института, где работала Ася, мог опровергнуть полученные ими результаты. Да и не только в рамках института, а далеко за его пределами. Он был уверен, абсолютно уверен в точности выводов. В Москве была осень. Он взял такси и назвал адрес Аси. Поднялся на лифте, позвонил и, услышав за дверью шаги, почувствовал, как защемило сердце от нетерпения.
Ой, ой, а я не верил. То есть, нет, конечно, я верила и в то же время...
Ну, слава богу, домчался.
Я сейчас, вы проходите, я сейчас накормлю вас. Да. Пока идите, умойтесь.
Что случилось?
Да потом я. Вы сначала поешьте.
Небось, нашла что-нибудь новенькое и не терпится похвастать, так? Я ведь по глазам вижу, что ты таишь.
Я же всегда знала, что вы скверный психолог. Да как же я могла что-то новенькое найти, когда у меня и старенькое-то забрали?
Угу, тебя заберешь.
Не верите? Я бы и сама не поверила, если бы мне об этом кто наперед сказал.
Так, ну так что? Что случилось?
Да я сама не пойму.
Тогда рассказывай.
Она поставила локти на столик, положила подбородок на раскрытые ладони и стала рассказывать. Рассказ Аси его насторожил. Штырев принадлежал к школе, где хоть все и было строго подчинено авторитету, каждый шаг осторожно выверялся, но твердо придерживались принципов порядочности. Так, во всяком случае, всегда казалось Укладникову. Но то, что говорила Ася, странно. Одно ему было ясно. Если решили взять дело из рук Аси, то только за тем, чтобы передать его в другие. А это грабеж. Допустить его нельзя.
Так. Сейчас поедем к твоему Штыреву. Я ему челюсть сворочу. А потом уж пусть ходит, доказывает, что он инвалид трудового фронта.
А ведь с вас станется.
А ты думала?
Да нет. Я ведь вам это рассказала не потому, что защиты прошу. Ай, работу мы с вами сделали. Куда она денется? Просто тоскливо мне. Одна осталась. Штырев все забрал. Да и вы отвернулись. Ни звоночка, ни привета. Может, это вы все нарочно сговорились, а?
Да ты что, Ася? Ну, скверно, конечно, получилось.
А я тут все о вас думаю, думаю. Ни читать не могу, ни работать. А вы не звоните. Сама вот звоню в этот Новосибирск. А вы все молчите.
Да ведь и мне бывает тоскливо. Накатит порой хоть вой от тоски.
Почему же мы тогда должны быть так далеко друг от друга?
Он почувствовал боль в сердце, но она была не острой. В ней таилась сладость. Он смотрел Асе в глаза, в эти открытые зеленым блеском глаза, и, более не выдерживая, поднялся. Она встала ему навстречу, Он притянул ее к себе, и она прижалась щекой к его груди. Он чувствовал ее волосы у себя на подбородке и думал: «Ну что же это я за бревно такое?» Вбил бы прямо в башку. Поздно. Что поздно? Что, если раньше ничего и не было? Прежде всего, он решил зайти к Штыреву.
Андрей Демидович, вы ко мне?
Именно.
Прошу вас, проходите.
Правда, всего на минуту.
Прошу вас.
Виктор Алексеевич, я удивлен одним обстоятельством. Работа у нас была совместная. Вы сами ко мне пришли просить об этом. Потом, когда мы с Голиковой ее закончили, я имею в виду основные опыты, я думал, что главное дальше потянет на себе Голикова и увеличит группу. А сейчас я узнаю, она вообще отстранена от работы. А опыты распределены среди сотрудников, которые раньше к этому никакого отношения не имели. Какого черта вы все это делаете?
Конечно, конечно. Работа у нас совместная, только так мы ее и рассматриваем. Я чрезвычайно благодарна вам за то, что вы приняли в ней участие. Но, дорогой Андрей Демидович, вы сами за флаб. И представьте себе, что я прихожу к вам и говорю: вот это дело поручите Иксу, а вот это Игроку. Я догадываюсь, куда бы вы меня послали.
Далеко. Ну, здесь несколько иной аспект. Вы отстраняете ведущего сотрудника от нашей совместной темы.
У нас, Андрей Демидович, лаборатория построена так, что ведущих сотрудников в ней нет. Главный наш принцип – это коллективность. Мы никому не навязываем своих методов, но нам кажется, что тот вариант, который был найден нами, в смысле организационном, конечно, дает больше эффекта. Я против премьерства. Зафлаб имеет право распределять работу так, чтобы она была выполнена не только лучше и быстрее, но и дала возможность, допустим, защититься тому, кто еще не остепенен. Ну, есть и другие, конечно, соображения.
Ну, что касается меня, то никаких тактических соображений, кому что дать, у меня в жизни не было. Созрела талантливая работа, защищайся, а если олух царя небесного, то так и живи олухом. Все вдоученых не размножаем.
Вот видите, у каждого свои методы. Если в них будут вторгаться со стороны, ну... Впрочем, вы лучше меня знаете, что получается, если в наше дело лезут со стороны.
Ну, вот что... Раз уж у нас работа была совместной, хочу предупредить, никакой публикации работ на эту тему без моей визы я не потерплю.
Помилуйте, Андрей Демидович, вы разговариваете со мной, я бы сказал, не просто неуважительно, а так, как будто мы посягаем на ваши труды. Вы меня извините, но это слишком.
Хочу сообщить, что мы приглашаем к себе в лабораторию Голикову, чтобы она сделала на расширенном семинаре обзор по проделанной работе. Ну, будем рады и вас видеть в качестве слушателя.
Ну уж, кто будет докладывать, это опять же дело лаборатории. Возможно, Голикова, а возможно, я и сам возьму на себя этот труд.
Мы будем слушать только Голикову.
Извините, Андрей Дмитриевич. Слушаю вас, Владимир Сергеевич. Да, иду. К сожалению, меня вызывает директор. Я бы очень просил вас, Андрей Дмитриевич, подождать. Нам важно, очень важно договорить.
Укладников вышел из Штыревского кабинета и прошел в комнату, где работала Ася. Он застал ее одну. Она сидела взволнованная и, увидев его, вскочила.
Ну, наконец-то! Я места себе не нахожу. Звонил уж в институт, сказали, час как выехал. Ну, где ж ты пропадал, несносный ты человек?
Забивал Штыря по самую шляпку.
Что?
Беседа прошла в духе взаимопонимания.
Господи, что ж ты понаделал? Да ведь получается, что это я тебя подослала. А у нас ничего хуже нет, как ссоры из избы выносить. Это ж склок и скандал, ты понимаешь? Мне ж не проститься это никогда.
Ну, к чему такой испуг, Асенька? Ой. Разве тебя не учили еще в школе за новое дело, да еще свое? Надо же бороться.
Да что же ты он такой говорит? Да с кем бороться? За что бороться? Да не хочу я этого. Я научный сотрудник, а не воин. Я хочу своим делом заниматься, а не скандалить.
Ась.
Да. Да и не будет Штырев со мной бороться. Он просто не даст мне больше работы. Не даст, загонит в угол и все. Зачем мне это? Я работать люблю, понимаешь? Люблю работать. Мне без этого нельзя. Пусть лучше он все забирает, бог с ним. Но воевать я с ним не буду. Я не умею. Я не ты. Это ты когда-то мог подняться на трибуну и сказать...
Эка вас тут всех запугали.
Они вышли на Садовое кольцо. Он остановил такси. Она коротко поцеловала его, села и уехала. Он медленно побрел домой. Вошел в прихожую и еще не успел раздеться, как раздался телефонный звонок. Ася радостно мелькнула у него, он кинулся к телефону.
Да, слушаю.
Андрей Демидович, я все-таки вынужден расставить все точки над «и».
А, ну, расставляйте.
Я хочу подчеркнуть, что вами руководят сугубо личные, да-да-да, личные интересы.
Что вы этим хотите сказать?
Вы понимаете, что я хочу этим сказать. Ваши отношения с Голиковой – это ваше дело, и никого они не касаются.
Виктор Алексеевич.
Вы заставляете меня говорить об этом потому, что, потеряв всякую объективность, что, впрочем, естественно в таком положении, приписываете Голиковой то, чего у нее нет. У нас в лаборатории известно, что ее претензии часто неадекватны ее способностям. Я прошу вас, лично оставьте при себе и не мешайте нам вести важные и нужные науки дела.
Спокойной ночи, Виктор Алексеевич. Встретимся, поговорим. Пожалуйста, не звоните мне больше. Я привык в это время отдыхать.
Он поднялся, шагнул в сторону прихожей, и вдруг почувствовал, что падает. Сразу же сделалось жарко, ярко вспыхнуло перед глазами. Он узнал этот огонь. Так полыхало белым пламенем, когда поднималась заслонка мартеновской печи, и нужно было кинуть лопатой присадку. Щеки сильно опалило огнем, тут же заслонка закрылась, сразу стало легче. Длинная-длинная темная дорога открылась перед ним. То утро, едва появившись в институте, Ася сразу же наткнулась на Штырева.
Ася Константиновна, я никогда не думал, что вы так далеко можете зайти в своих поступках.
Простите, я не понимаю, о чем вы.
Вы здесь со дня основания лаборатории, и знаете, у нас не было и не могло быть склок. Потому что с самого начала мы стали придерживаться принципа «лаборатория – цельный организм, имеющий единое лицо, и потому сделанное каждым идет в общую копилку».
Для чего вы мне все это говорите?
Я говорю вам это потому, что расцениваю вчерашний приход Андрея Демидовича как шантаж. И не более того.
Шантаж?
Именно! Он настаивал, насколько я понимаю, чтобы вся сумма работ числилась за вами. Надеюсь, вы сами не будете претендовать на столь обширный захват чужой территории?
Нет, я ни на чем не настаиваю.
Тогда я хотел бы получить от вас письменное подтверждение.
Вы что же, не верите моему слову?
Ну, после того, что наговорил здесь Андрей Демидович...
Нет, Виктор Алексеевич. Кажется, я всегда держала свое слово. Придется вам и нынче поверить.
Глаза его снова стали жесткими, рот скосился. Видимо, он хотел что-то злое сказать. Но в это время стукнула дверь. Ася обернулась и увидела Люду.
Сегодня ночью умер Андрей Демидович Укладников.
Вот так она это узнала. Что было после, она помнит смутно. Кажется, она не сразу сумела осознать, что случилось. А когда осознала, ей сделалось так плохо, что все вокруг сдвинулось, потеряло реальность. И она, как сквозь сон, услышала испуганный голос Штырева, вызывавшего врача, и бормотание Люды. Прошло больше месяца, прежде чем она справилась с болезнью и пришла в лабораторию. Штырев вежливо встретил ее, другие участливо здоровались, сталкиваясь с ней в коридорах, и она почувствовала, с ней обращаются как с больной. От нее ничего не требуют и ничего ей не поручают. Так длилось до тех пор, пока в институте не было объявлено, что состоится расширенный ученый совет, куда приглашены люди из других академических институтов, и на этом совете Штырев должен сделать сообщение. О новой штыревской работе давно поговаривали в биологическом мире, и только Ася была далека от всего этого. Ученый совет открывал директор института. Сидя в задних рядах, Ася старалась не пропустить ни одного слова Штырева. Он говорил уверенно и красиво, и по мере того, как текли его слова, она словно бы приподнималась на некую высоту, с которой был шире обзор, и видела все движение проделанной работы. Как зарождалась она, как вносил в нее свои мысли Андрей Укладников. Все это соединялось теперь в единый поток с силой, пробивающей себе новое русло. А ведь это мы сделали. Мы. Мелькнуло у нее и радостно отозвалось в душе. Штырев говорил 2 часа, и едва он закончил, объявили перерыв. В коридоре Ася увидела Сашу Мерегу. Он стоял возле подоконника, прислонясь спиной к стене, курил. Он был отлично одет, темные его косоватые глаза смотрели на Асю иронично. Она знала, он недавно защитил докторскую.
Здравствуй, Саша.
Ой, здравствуй.
Саш, я хочу задать тебе один вопрос. Скажи, почему ты ушел от нас?
Ну ведь я пытался тебе объяснить это, когда покидал лабораторию. Ну, ты, наверное, просто не захотела понять.
Тогда я не поняла.
Почему я ушел? Ну, понимаешь, я хочу иметь, как все люди, человеческое лицо. Свое лицо. А не быть стертой частицей лаборатории. Какой бы коллективной наука ни была, ее делают личности. Ну, и я захотел ею быть. Тебе понятно? Ну, если не до конца, то объясню. Понимаешь, в науке я более всего ценю свободомыслие. Оно всегда противно методу, который насадил у себя Штырев. Он требует ассимиляции всех, кроме зафлаба. Серенький коллектив создает выдающийся результат. Ну, этот метод может дать взлеты, но он все равно приведет в тупик. Так уже бывало. Штырев возродил его на новой основе, прикрывшись интеллектуализмом. Но суть-то та же. Теперь ясно?
Да. Почему же ты просто ушел? Почему не стал защищать то, что ты понял?
Защищать? Доказывать, что идея моя, а не его. Да нет, все сразу становится жалким, мелким, обычной склокой.
Нет, 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 я не об этом, не это доказывать, а то, о чем ты сказал сначала. Разве против этого нельзя воевать?
Значит, ты меня обвиняешь. Ну, пожалуйста, у тебя есть возможность. Попробуй.
Они двинулись с потоком людей в кабинет. Люда держала Асю под руку, что-то говорила. Ася не слушала ее. Она видела перед собой лицо Андрея Демидовича. Слышала, как он, дымя трубкой, говорил: «Не надо ничего бояться. Не надо ничего бояться». Снова поднялся директор. И сразу же увидел взметнувшуюся почти у самых дверей руку. Вгляделся. Слово просила молодая женщина с тяжелыми медового отлива волосами. Он не успел ей ответить, а она уже поднялась.
«Прошу вас!»
Ася оглядела кабинет. Множество лиц, обращенных к ней, выделила среди них немолодое женское с чистыми серыми глазами. Увидела в них надежду. И, глядя в эти глаза, произнесла:
«Я хочу сделать заявление».